Никита Костылев. «Запретное время». Читает Сергей Демидов. Автопилот резко рванул вправо, и идущий за ним шаттл недовольно загудел. Отец зло стукнул по рулю. «Господи, лучше бы сам вел».
«Дорогой, ну ты же знаешь запрет», – укоризненно сказала мама.
«Знаю, знаю», – проворчал отец. «Но этот драндулет когда-нибудь нас точно угробит». Сидящий рядом со мной старший брат тихонько хихикнул. Отец никак не привыкнет к тому, что теперь водителям запрещено самим управлять машинами. Вот уже 2 года, как все управление личным транспортом полностью отдано автопилотам. Но папа каждый раз возмущается, когда этот драндулет выполняет какие-нибудь маневры на дороге, которые ему не нравятся. Машина тем временем плавно остановилась у обочины.
«Мы приехали», – вежливо сказала Алиса.
«Без тебя вижу», – буркнул отец автопилоту.
«Фу, как грубо», –
парировала Алиса. «Как есть», – отозвался отец. «Забери нас через 3 часа с этого же места».
«Буду тут»,
– отозвалась Алиса, видимо, уже забыв прошлую обиду. «Выходим», – сказал отец. Когда мы выбрались из машины, наш шаттл мирно направился в подземную парковку. Мы тем временем направились по Маховой улице в сторону Кремля. Сегодня была суббота, и многие жители и гости столицы собирались посетить Центральный музей страны. Мама время от времени посматривала на нас с братом, чтобы мы не потерялись. Когда мы оказались у входа в ЦМС возле Боровицкой башни, отец сказал: «Так, какие у нас планы? Артём и Паша идут в музей с экскурсией, а мы по магазинам тогда».
«А почему мы на экскурсию, а вы по магазинам?» – недовольно загудел Артём.
«Потому что папа так сказал», – крайне аргументированно парировал отец.
«Понятно», – вздохнул я.
Мы с братом еще посопротивлялись для вида, но на самом деле понимали, что выбора у нас нет. Родители нас сейчас припишут к одной из городских экскурсий, и мы будем шататься по стенам старой крепости, в то время как они будут ходить по магазинам. Сопротивление через каких-то пару минут было окончательно сломлено, и мы с Артёмом получили тикеты на экскурсию под названием «Постигая прошлое». «Отличный отдых», – буркнул Артём. Я лишь угрюмо промолчал. Родители, которые сами не очень-то любили экскурсии, театры и выставки, тем временем считали своим долгом, чтобы их дети не шли по их стопам. Поэтому почти каждые выходные мы с братом получали культурную программу, а родители – свою программу прогулок по городу, магазинам и кафе. Вот теперь и в эти выходные нам предстояло пару часиков просвещаться внутри ЦМС. Пройдя мимо турникетов, мы вышли на светящуюся линию, обозначающую начало экскурсии. Компания для экскурсии у нас была соответствующая. 6-7 таких же охламонов, справленных родителями, примерно столько же восторженных китайцев и пожилая пара. Из всего состава экскурсии, похоже, больше всего были счастливы только китайцы. Что их так радовало в рассматривании древней крепости, я без понятия, но они все равно восторженно что-то лопотали и радостно осматривали каменные своды.
«Здравствуйте!»
– голос Алисы прозвучал над сводами башни. Китайцы стали торопливо засовывать наушники-переводчики в уши. «Здорово!» – буркнул Артём.
«Мы сейчас находимся под сводами знаменитой Тайницкой башни», – поделилась Алиса. «И именно отсюда начнется наша удивительная экскурсия. Мы пройдем с вами по древним святыням нашей страны и главной части ЦМС – Московскому Кремлю. Экскурсия займет 2 часа. За это время мы погрузимся с вами в удивительный мир истории. Нас ждет Иван III, Петр I и Артём Последний», – продолжал комментировать брат.
Алиса еще долго рассказывала, какие нас ждут потрясающие приключения, а мой старший брат, в свою очередь, вставлял комментарии на свой счет. В самом конце своего вступительного слова Алиса вдруг посерьезнела.
«Хочу вас попросить об одном. Не сворачивайте синие ленты экскурсионной тропы».
«А то волк съест», – съязвил Артём.
«Артём Владимирович», – вдруг обратилась к брату Алиса. «Не перебивайте».
Брат лишь покачал головой, в то время как команда экскурсии посмотрела в нашу сторону. После того, как Алиса персонально обратилась к Артему, брат притих, но ничего не мешало ему ходить с недовольной миной, что он, собственно, и активно делал. Первые полчаса прошли одинаково. Мы ходили по стенам крепости, в то время как Алиса увлеченно рассказывала нам ее историю. Как и следовало ожидать, интерес и искренний восторг был только у китайцев. Когда виртуальному экскурсоводу надоело водить нас по стенам, она повела нас вовнутрь какого-то здания. Я уже заходил внутрь, как вдруг заметил, что Артём пропал. Осмотревшись по сторонам, я пошел обратно к башне, из глубин которой мы только что вышли. Под сводами древнего сооружения брата тоже не наблюдалось. «Пашок!» Голос Артёма был откуда-то слева. Повернувшись, я увидел, как брат выглядывает из-за какой-то боковой дверцы. «Артём, ты что тут делаешь?» – зашипел я. «Я устал», – отозвался брат. «Пошли скорее». «Цени, что тут есть». Брат скрылся за дверью, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Выяснилось, что за дверью в башне было небольшое помещение метров 5 на 5. В самом центре помещения стояла темная платформа. Мы подошли ближе. На платформе лежало несколько шлемов виртуальной реальности. Табличка на платформе гласила: «Виртуальная реальность сквозь время». «Аттракцион», – прокомментировал брат. «Слушай, пойдем, а?» Я потянул Артема за рукав. «А то что, Алиса расстроится?» – съязвил Артем. Он отцепил мою руку и поднялся на платформу, подбирая виртуальный шлем.
«Артём!»
«Ты идёшь или нет?» – спросил брат, посмотрев на меня. Я только вздохнул и взобрался вслед за ним, подбирая второй шлем. «Паш, успокойся!» – улыбнулся брат. «Просто старый аттракцион стоит тут, обычная виртуалка. У нас дома такая же, только попроще».
«Ладно!» – я кивнул и надел вслед за братом шлем. «Одно погружение и уходим!»
«Ладно!» протянул Артём, поправляя шлем. Шлем виртуальной реальности пискнул, и темное стекло опустилось. Какой-то миг перед глазами была лишь тьма, затем подгрузилось меню аттракциона. Мужской голос, такой непривычный для меня после Алисы, сказал:
«Выберите дату, на которую нужно перенести время экскурсии».
«Куда пойдем, братец?» – спросил Артём. Голос брата раздавался сквозь маленькие динамики шлема.
«Не знаю, я слабо разбираюсь в истории», – сказал я.
«Ну, выбери любую цифру, насколько отмотать», – сказал брат.
«Ну, пусть будет 238», – наугад выбросил цифру я. «Настолько отмотай».
На экране высветилось число 1812. Спустя миг цифра подсветилась красным, и голос программы спросил:
«Вы выбрали запретное время. Желаете продолжить?»
«Чего? Какое запретное? Крути давай!» – возмутился брат. Голос не удосужился прокомментировать выпад Артёма, после чего вокруг вновь воцарилась тьма. Мы стоим с братом на Кремлевской стене. Привычная нам Москва исчезла. В принципе, исчезло все. Со всех сторон мы видим только черные столбы дыма и зарево пожаров. Мне кажется, что я буквально чувствую жар, идущий от охваченных огнем построек. Кажется, что ощущаю едкий дым, который доходит до моего носа. Мы слышим негромкие голоса на незнакомом языке откуда-то со стороны крепости. Вот внизу мы видим десятки мужчин в странной военной форме, катящих бочки к одной из башен крепости. Брат тащит меня за руку, и мы идем в сторону, где суетятся эти древние солдаты. Мы спускаемся со стены и аккуратно идем вдоль нее так, словно солдаты могут нас заметить. Военные не теряют времени. Они все катят и катят бочки к башне. В стороне от трудящихся солдат на небольшом возвышении замер всадник. Мне сначала показалось во тьме, что это просто статуя, но затем фигура пошевелилась и прикрикнула на неизвестном языке на солдат. Видно, что это было указание ускориться, и солдаты покатили свои бочки еще энергичнее.
«Взорвать хотят», – сказал Артём. «Что?»
«Мы проходили», – сказал брат. «Это наполеоновские войска, они минируют Кремль. Наполеон, когда уходил из горящей Москвы, приказал заминировать Кремль».
«Жуть!» –
поежился я. «Ага», – отозвался брат.
«Пойдем, что ли?»
«Пойдем», – сказал Артем. Неожиданно всадник посмотрел в нашу сторону. Я похолодел, глядя на французского офицера, который внимательно рассматривал нас с братом. В голове сразу же пронеслась мысль.
«Это просто картинка, Паш. Просто картинка. Это как в игре. Просто как в игре».
Офицер тем временем не отрывал от нас взгляд, и его лошадь медленно зашагала в нашу сторону. Солдаты резко остановились и синхронно развернулись к нам, забыв о своих бочках. Они, словно в замедленной съемке, зашагали в нашу сторону, также медленно доставая свое оружие. Мы с братом отошли к стене, и я почувствовал спиной холод каменной древней крепости.
«Артем, верни нас обратно!»
Мой голос предательски взвизгнул.
«Программа не отзывается!» – заорал он.
Всадник тем временем был уже в каких-то считанных метрах от нас. Его солдаты уже вытягивали свои ружья и подходили к нам, замыкая полукруг возле каменной стены. Я смотрел на суровые чумазые лица солдат, обступавших нас. Их лица не выражали ничего, но в то же время были такими живыми, такими настоящими. Стоящий по центру всадник также не произносил ни слова. Вот его лошадь сделала шаг. Еще один. Еще один. Я лихорадочно поднял руки к голове, но шлема не было. Не было ничего от аттракциона. Были только мы с братом у Кремлевской стены. Я схватил Артема за руку. Она была скользкая от пота. Артем отчаянно посмотрел на меня и закричал.
«Паша, я пытаюсь, но она не отключается!»
Всадник тем временем тихо вздохнул. Мы одновременно посмотрели с братом на него. Французский офицер осуждающе покачал головой и вдруг сказал голосом Алисы.
«Артем, Паша, ну вот кому я говорила не сходить с тропы экскурсии?»
В следующий миг офицер рассыпался. Вслед за ним сыпались угрюмые французские солдаты, сыпалась картинка вокруг. Больше не было горящего и задымленного от сажи города. Еще мгновение, и вот передо мной поднимается затемненное стекло виртуального шлема. Я быстро срываю шлем и трясущимися руками ставлю его на постамент. Стоящий рядом Артем делает то же самое. Кажется, старший брат трусит еще сильнее меня.
«Артем, Паша, вернитесь на тропу. Вас все в оружейной палате уже ждут», –
укоризненно сказала Алиса.
«Ну что за шутки?»
«Алиса, я…» Артем начал было и вдруг запнулся.
«Что?»
«Только родителям не говори», – попросил брат.